«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сергей Собянин предложил муниципальным депутатам от партии власти не жадничать и поделиться своими подписями с оппозиционными кандидатами. На этом фоне разгораются первые скандалы в борьбе за подписи между оппозиционерами, в частности, между штабом Алексея Навального и Сергея Митрохина. Предметом спора стала подпись муниципального депутата от «Яблока» Дмитрия Тупикина, который якобы потребовал мзды за свое участие в кампании Алексея Навального. И вот о том, станет ли муниципальный фильтр преградой для оппозиционных кандидатов в мэра Москвы, мы сегодня беседуем с депутатами муниципальных собраний Еленой Ткач и Максимом Кацем. Они в нашей студии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Лен, какая ваша позиция? Вот как вы распорядились с вашей подписью?
Я свою подпись не отдам никому. Подпись останется при мне, потому что я считаю, что вот эти выборы, они делались под Собянина, это просто фарс. Вот представьте себе групповой забег, когда один из стартующих убегает до выстрела судьи. Остальные, кто-то стоит на старте, кто-то вообще еще в раздевалке, потому что знает, что до забега осталось 20 минут. И вот он вырывается и бежит. Судья делает вид, что он этого не заметил, но почему остальные делают вид, что они тоже не заметили и пытаются там пристроиться? Мне кажется, что эти выборы делались именно для того, чтобы выбрать Собянина, и что это просто фарс, поэтому я в них участвовать не буду.
Я полностью согласен с этой позицией. Это действительно фарс, это действительно жульничество со стороны мэра Москвы, там, временно исполняющего обязанности, потому что никто не был готов, и всех основных кандидатов может таким образом отрезать. Однако я считаю, что если какие-то... То есть я не хочу навязывать свое... Я не считаю, что правильно это бойкотировать. У меня тут нет позиции именно бойкотировать или стоит как-то поучаствовать. И если какие-то люди хотят поучаствовать, я не хочу им препятствовать. Поэтому я выбрал наиболее симпатичного мне кандидата из тех, кто планирует участвовать, Алексея Навального, и отдал ему свою подпись. А также, ну, у меня не было больших с этим трудностей, потому что у нас в муниципальном собрании Щукина есть... Кроме меня еще 5 оппозиционных депутатов, но мы договорились там, что мы дадим подписи всем оппозиционным кандидатам. То есть все основные оппозиционные кандидаты от нашего района получат подпись, и муниципальный фильтр, во всяком случае, в нашем районе для них не будет преградой, и они смогут делать то, что считают нужным. Вот по поводу Тупикина.
Вы это обсуждали на собрании? То есть у вас какие-то происходили диалоги?
Нет, на собрании мы не обсуждали, но у нас есть оппозиционная группа, с которыми мы... обсудили.
Мы вообще этот вопрос не поднимали.
Ну, мне кажется,
то
зря.
То есть вопрос фильтра у нас
мне
нигде
на собрании
не
тоже не поднимали, но мне кажется,
нет,
вот блокировать участие
никак.
Каких-то кандидатов, когда Собянин точно будет участвовать, я не очень понимаю позицию. Ну, ладно. Я еще хотел про Тупикина ремарку небольшую. Я там немножко участвовал в этой истории. Вчера позвонил специально по телефону Сергею Митрохину, чтобы уточнить у него его позицию по этому вопросу. И я так понял, что он не обвиняет никакой штаб Навального в провокации, как это в некоторых СМИ было заявлено. И он как бы считает, что произошло какое-то недоразумение, непонимание, но точно не обвиняет никого в провокации. То есть это просто тут важно уточнить.
Да, я с Дмитрием говорил, он тоже за ним охотится НТВ, как он выразился.
С Тупикиным, что ли?
Да.
Ну, неприятная ситуация попала.
Вот, поэтому мы...
Ну, честно, встретиться с НТВ и объяснить свою позицию. Единственный выход.
Они все равно нарежут, так что я стараюсь, например, сам не давать комментариев.
Мне кажется, если есть вызов, надо его принимать. Если надо прояснить позицию, ее надо прояснять.
Видите, вот вы говорите, если есть вызов, надо принимать, а когда про выборы, кто-то хочет принять вызов, а вы его блокируете, не даете.
А я не вижу среди этих людей кого-нибудь, кто достоин принять этот вызов, кто может его принять.
То есть вы за них и за москвичей решаете, кто будет в списке? Вы считаете, что вы вполне легитимны и вправе это делать?
Я не вижу никого, повторяю, я не вижу никого, кто мог бы управлять.
Ну, вы могли бы кубик кинуть, за кого из людей вы отдадите
Зачем?
Подпись. Ну, чтобы не блокировать кандидата, чтобы москвичи выбор имели. Они же сами выберут, они же лучше вас
разберутся. Выбор москвичей зависел от того, как я кубик брошу?
Нет, москвичи должны, на мой взгляд, получить
альтернативу была, Максим,
в бюллетене как можно больше фамилий.
У нас 15 депутатов, пусть обращаются к ним.
Не, ну, вы же тут в студии сегодня не-то обращаются. Я, насколько знаю, с прессой тоже нет больших проблем ни у кого. Но просто ваша позиция интересна. Зачем вы хотите блокировать участие в выборах людей? Они же все равно состоятся. Ну, может быть, из-за вашего блокирования кто-то не примет в них участие. Там, ну... или вы внесете в это какую-то лепту. Какой в этом смысл, непонятно.
Поскольку я не вижу достойного кандидата в мэры, то если кто-то не пройдет этот муниципальный фильтр, это будет не страшно. Сейчас нету достойного кандидата, который мог бы стать мэром Москвы.
Ну вот опять же, непонятно, мнение. Почему вы... Это же вы на выборах можете не голосовать по этому поводу. Но зачем вы лишаете москвичей возможности в бюллетене увидеть кандидата?
Значит, никто из избирателей пока ко мне не обращался и не просил голосовать или отдать свой голос кому-то.
А если обратятся, вы как поступите?
Пока не обращался. Когда обратятся, тогда посмотрю, смотря за кого. Я уверена,
что... Выборы у нас всеобщие, все москвичи будут голосовать. Лен. Тут, в принципе, пока можно что... дать им... Они взрослые уже, уже не дети.
Никто из избирателей ни одного письма по поводу того, кому они бы хотели, чтобы я отдала свой голос,
они
не приходило.
Они не знают, что вы его знают. Пока приберегли.
Знают. У нас было очень много обсуждений, поэтому вот как раз с избирателями-то были обсуждения. Но чтобы кто-то кого-то рекомендовал, такого не было.
Будет.
А вы вот как мотивировали ваш выбор? Или он был заранее предрешен?
Ну, мне кажется, что на этих выборах они не о том, кто там лучший хозяйственник, да? А мне кажется, что сейчас в Москве ситуация такая, что мэр должен, нужен такой мэр, который будет максимально независим от... лобби, от каких-то как строительных лобби, так и каких-то федеральных, вот от лобби вот этих там семей либо персонажей, которые контролируют там в стране денежные потоки и ресурсы. И мне кажется, что вот важен независимый кандидат. И из всех кандидатов, которые сейчас я вижу, мне кажется, наиболее независим и наиболее там хорошо представляет людей, которые за вот эту независимую политику, это Алексей Навальный. Поэтому как только я узнал о том, что он собирается участвовать в выборах, я сразу, принял решение отдать ему подпись. Единственное, я постарался найти так, чтобы я так подвигался к партии «Яблоко». Я постарался, чтобы Сергею Митрохину тоже досталась подпись от Чуйкинского собрания. Когда я понял, что и у него будет, то и Навальному я легко поставил.
Какую политику?
Значит, сейчас развилка очень простая. Это вот люди, интегрированные в систему, и люди новые, не интегрированные в систему. Вот он публичный политик, который умеет выступать, который имеет какие-то идеи, которые не буду пересказывать, так как
мы
я не его пресс-секретарь.
Мы выбираем мэра, а не посылаем кого-то на ток-шоу, где он будет выступать.
Мэр – это политик, это не хозяйственная должность, это политическая должность. Хозяйственные должности – это десятки тысяч чиновников, которые работают в управах, в ГУИСах, в ДЭЗах. Даже замы мэров могут быть, в принципе, хозяйственными должностями. Но мэр – это политик. Если на мэра можно надавить и сказать ему, ну-ка, иди там строй тоннель, потому что у меня вот друг, он хочет строить тоннель, то такой мэр не нужен, независимо от его хозяйственных качеств. И важно, чтобы мэр был независим. Вот это, на мой взгляд, здесь главная развилка. И Алексей Навальный в этой развилке, на мой взгляд, сильно выигрывает у всех остальных кандидатов.
Алексей Навальный никогда не занимался Москвой.
Алексей Навальный долго и активно занимался Москвой, был главой комитета защиты
москвичей. Это было в 2004 году.
Он вел программу
«Яблоки», и с тех пор я ни разу не слышала.
На эти Москвы у нас вел программу про Москву много лет.
Ну, то есть никогда не занимался Москвой, это, мягко говоря, не точно.
То, что я помню, вот эти последние митинги, которые были, я несколько раз пыталась перевести вот эту вот оппозиционную волну, эту митинговую волну уже в какое-то конструктивное русло, чтобы она могла действительно работать, чтобы все люди, которые выходили услышать какие-то правильные вещи, но их не слышали, чтобы можно было это все перевести уже в конструктивный диалог. Я предлагала в прошлом году делать референдум. Предлагала в том числе и оргкомитету митинга. Мне что сказали? Нет, мы будем заниматься политикой, мы не будем заниматься именно вот решением
проблем. Смотрите, я вот, может, в том числе и по вашей рекомендации, ну и, в принципе, самому мне это интересно, я как раз после этих митингов занялся большим количеством муниципальных и городских проблем, и активно этой проблематикой занимаюсь, и муниципальный депутат, и там вот городские проекты у меня, и мы много чего делаем. Но я не могу идти на такие выборы мэра и претендовать на какую-либо поддержку со стороны аудитории по той причине, что я там не готов к этому, и у меня там биографические -то трудности, и по разным причинам не подхожу. А вот Алексей Навальный, как персонаж, который имеет доверие и какую-то якорную аудиторию людей, он может пойти на эти выборы. Да, он не идеальный кандидат. Хотелось бы, конечно, такого кандидата, который лучше бы знал, может быть, проблемы
города. Мы слишком
города.
Долго о нем говорим. Говорить о Навальном подходящий. Как о кандидате в мэрии, это просто смешно, действительно.
Я так не считаю.
Какая у него аудитория? 60 тысяч, которые заявлены в КС?
Значит, базовая аудитория.
В Пресненском районе 75 тысяч избирателей.
Смотрите,
в Москве 140
среди
районов.
Среди постоянной аудитории его блога 1,5 миллиона человек в месяц. Это 1/10 населения Москвы. Это большая аудитория.
В Москве Нет, хорошо, возможно, он хороший блогер. Но мы выбираем не блогера, мы выбираем мэра.
Он не блогер вообще. Он просто человек, который пишет блог, как, например, в блог, как, например, и я. В основном, потому что это одна из единственных возможностей получить доступ к какому-либо медийному ресурсу. Человек от того, что он пишет в блог, не становится блогером. Он просто пишет в блог. Это общественный деятель, который таким образом контактирует с своей аудиторией.
Хорошо, у нас через полтора месяца после выборов мэра, вне зависимости от того, кто станет мэром, в Москве случится очень важная вещь. Это отопительный сезон. И если, не дай бог, придет вот к власти Алексей Навальный, отопительного сезона не будет.
Абсолютно будет, ничего не случится.
Он знает, какие у нас долги управляющих компаний МАЭК. Он знает, что МАЭК у нас ОАО, что она просто скажет, извините, расплачивайтесь.
Елена, значит, Алексей Навальный, если станет мэром города, ну что не похоже. Мне кажется, его участие в выборах важно, но вероятность того, что он станет мэром, действительно невысока. Но если бы он стал мэром, никуда бы не делась вся структура управления. Остались бы те же самые главы даже департаментов. Или они бы постепенно начали меняться. Никакой бы революции не произошло. Это не то, что он придет и всех уволит и скажет, ну-ка, все пошли вон, сейчас мы туда хипстеров всех посадим. Он совершенно спокойно управлял бы этой системой. Она управлялась бы примерно так же, как сейчас. И постепенно, за несколько лет, реформировалась бы. Он бы, ну, постепенно реформировал бы систему, в отличие от Собянина, который систему реформировать не может, так как он зависим от федеральной власти. Но это не значит, что он сейчас бы взял и все разрушил. Это непонятно, откуда это берется, почему вдруг не стало бы отопительного сезона.
Потому что не будет работать эта система, она работает только на договоренностях.
Система бы, все понимают, что отопительный сезон должен быть. Никто не стал бы для того, чтобы задеть как-то мэра Алексея Навального, срывать отопительный сезон.
Да, вымораживать избирателей не рискнул.
Мэр тут ни при чем. Просто люди будут решать уже свои проблемы, и организации будут решать свои проблемы и пытаться получить деньги.
Достаточно есть ресурсов для того, чтобы у мэра города и у каких-то силовых структур, которые не то что силовых, а которые могут следить за срывом таких мероприятий, чтобы этого избежать.
Нет,
у нас в стране
нету, я говорю,
не находится, нет такой системы, что вот все развалится из-за того, что мэром станет не тот человек, который умеет как-то договоренности какие-то вот так вот достигать.
Я говорю, как работает эта система, как она выстроена. У нас нету там никакой вертикали. Там действует только на договоренностях и все, вот на этих схемах.
Значит, будет действовать по-другому.
Эти схемы надо ломать, я совершенно согласна.
Все это...
В Ярославле мэр сломается, в конфликте с губернатором Урлашов, но он провел зимний отопительный сезон, по-моему, без потерь. Он ничего не потерял. Хотя он был на протестном электорате, вышел в мэра Ярославля.
Да я знаю, да.
Мне кажется, все-таки страшилки. Ой, завтра все остановится, потому что он не хозяйственник. Все будет так же ездить, и троллейбусы так же будут ездить, и отопительный сезон случится, и вода из крана будет течь. Просто постепенно произойдут изменения в системе управления городом. Вот и все.
Я ни разу не слышала, чтобы Навальный высказывался хоть как-то когда-то про город. Я считаю, что то, что он решил баллотироваться в мэры и выдвинуть себя в качестве кандидата, это просто желание оставаться в медийном пространстве. Он отлично понимает, что никаким мэром Москвы он не станет, ему не стать.
Это, конечно, совершенно не так.
И ему просто нужно оставаться и каким-то образом дотянуть это все до следующих митингов, там, 5 декабря и дальше.
Есть много примеров в истории мировых там городов, когда вот в ситуации похоже, как у нас сейчас, когда закостенелая система и людям уже наедают одни и те же рожи, вдруг приходил совершенно неожиданный кандидат, который никогда не казалось, что он возьмет и выиграет, а он вдруг проводил такую кампанию, что брал и выигрывал. Это совершенно может произойти. Вероятность небольшая.
Но это не тот случай.
Это вероятность небольшая, но это не вам решает, в том случае или нет. Он должен участвовать в выборах.
Пусть участвует, я ему не мешаю.
Напомню телефон нашего, давайте, прямого эфира для наших радиослушателей. 8-800-200-22-12. Присылайте свои смс на номер 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг о том, станет ли муниципальный фильтр препятствием для оппозиционеров на выборах мэра Москвы. Мы беседуем с муниципальными депутатами. Депутатами Еленой Ткач и Максимом Кацем.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Конфликтных порой на выборах мэра Москвы. Мы беседуем с муниципальными депутатами Еленой Ткач и Максимом Кацем. А как вы относитесь, Елена, вот к самому движению Сергея Удальцова, тоже член Координационного совета оппозиции, тоже, в общем, человек протестной идеологии?
Ну, знаете, если честно, никак не отношусь, поскольку Сережу я знаю хорошо, но до мэра ему очень далеко. То есть это была, видимо, какая-то волна, что а почему бы и мне не выдвинуться? То есть это было, по-моему, чисто на эмоциях. Он знал, что он не сможет ни кампанию вести, и не зарегистрируют его, еще неизвестно, что будет с судом. Так что, мне кажется, это было просто эмоции.
Давайте тогда так поставим вопрос. Если наберет вот Митрохин, Навальный, вы, кстати, жалеете, что Прохоров не выдвинулся?
Нет, не жалею.
Не стали бы ему отдавать свой голос?
Я бы никому не отдала свой голос из-за того, что эти выборы были сделаны под действующего тогда мэра, под исполняющего обязанности сейчас Собянина. То есть это было изначально мухлёж. Поэтому я считаю, что эти выборы нелегитимны.
А вы, Максим, как относитесь к тому, что Прохорову, судя по всему, Кремль
помешал? Очень плохо, что так произошло, потому что это основа, ну, реальных конкурентов у Сергея Собянина три. Это вот, собственно, Алексей Навальный, потому что это человек, за которым есть какая-то поддержка, и есть медийный ресурс, и есть, ну, в общем, ресурсы. Это Михаил Прохоров, собственно, который, значит, имеет тоже ресурсы и поддержку, подтвержденную голосованием на выборах президентских. И это кандидат от КПРФ, кем бы он ни был, всегда какая-то действующая сила. Когда из этих трех кандидатов вот один сразу отсекается принятием 20 мая закона о том, что с иностранными активами нельзя участвовать в выборах, а, собственно, там 4 июня назначаются выборы, это, конечно, мерзкое жульничество. Это очень нехорошо, совершенно непонятно, зачем на это пошел Собянин, который спокойно мог победить в честных выборах, не 100% вероятностью, но тем не менее. И вот это нехорошо. Конечно, это очень плохо, что он не участвует. Так когда сейчас еще и будут снимать, скорее всего, Навального, если это будет происходить, то вообще будет странно, что за выборы такие, где два из трех основных оппонентов были сняты.
Это еще под судом находится, да.
Да.
Как вы считаете, Елена, должен ли Собянин, даже если вы не воспринимаете серьезные выборы, пойти на прямые теледебаты со своими оппонентами?
Ну, раз уж это все делалось для него и под него, то он должен хоть где-то как-то играть по-честному. Я думаю, конечно, должен посетить эти дебаты.
Правда, выгодно ли Собянину, например, вступать в дебаты с Алексеем Навальным?
Конечно, он никогда этого не сделает. Конечно, никогда не допустит никто, чтобы такие дебаты состоялись, потому что сразу вся сакральность вот этой власти, она сразу вся испарится, потому что Навальный его совершенно точно уделает. У Собянина нет никаких шансов в дебатах против Алексея Навального. И никто никогда не допустит, чтобы такие дебаты случились в текущей там системе координат.
Ну, каким способом? Что Навального не зарегистрируют или что Собянин будет ходить только на
дебаты с Левичевым? Знаете, да, или не зарегистрируют Навального, или если даже зарегистрируют, то там же жеребьевка. И понятно же, какая она жеребьевка. То есть, естественно, там вытянут ему Паука или вытянут ему Левичева как раз, вот какого-то партнера выбранного, и все будет нормально. Никогда, конечно, не пойдет Сергей Собянин на дебаты с Алексеем Навальным. Это невозможно, и это под угрозу поставит вообще всю систему государственной власти в России.
Да, тут дебаты должны быть на канале ТВ-центр, я понимаю, да?
Где бы они ни были, даже если они будут в подвале и снимать их будут на веб-камеру, это все равно сразу все шансы. Ну, не то, что просто все изменится, и никогда этого не допустят.
А Паук, по-вашему, Сергей Троицкий соберет муниципальные голоса необходимые, как вы считаете?
Нет, конечно, не соберет.
Почему? Мэрия может ему дать, и тогда он соберет. Если мэрия даст команду.
Ну, фильтр пройдут те, кто нужен власти. Это да.
Давайте послушаем, вот наши радиослушатели волнуются. Вам слово, добрый вечер. Представьтесь только, пожалуйста. Да-да, говорите.
Вы меня слушаете?
Да-да-да.
Здравствуйте, это Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Как вы оцениваете операцию «Карусель», открепительный талон и все такое прочее, когда, скажем, отдельные категории людей вызывают на работу и голосуют на, собственно говоря, на тех участках, законность которых находится под большим сомнением.
Спасибо, да, да.
Ну как оценим? Это мошенничество.
Это мошенничество, но не похоже, что на этих выборах что-то такое будет. То есть после массовых митингов прошлого года похоже, что власти приняли решение, что с вот выборами надо действовать не так, как было раньше принято, то есть с помощью фальсификации в процессе, а с помощью просто снятия и недопущения тех кандидатов, которые могут составить там какую-то конкуренцию. Поэтому сейчас просто выберут себе нужных спарринг-партнеров, потом состоятся выборы Собянин, Левичев, Мельников. И Собянин, собственно, совершенно честно, на самом участке никаких нарушений не будет. Это все равно жульничество, но это другого вида жульничества, и они считают, что так не выйдут люди на улицу.
Ну, а как вам вот этот опыт 2011 года фальсификации, он может быть использован нашим радиослушателям? Хотя не москвич беспокоится ли, но как вы считаете? То есть карусели... И открепительные талоны, и фальшивые избирательные участки даже встречались.
Ну, опыт 2011 года после выборов в Госдуму, следующие выборы в марте, были проведены уже более честным образом, потому что общественность тогда первый раз вот в жизни в 2011 году было много наблюдателей, и люди, которые до этого просто слышали про фальсификации, слышали про все эти безобразия, но они приходили, просто сами голосовали, либо в выборах не участвовали. А тут впервые они попробовали побыть наблюдателями. Почему такое возмущение было? Потому что люди пришли в качестве наблюдателей, они не могли ничего делать, они могли только стоять и фиксировать, и поняли, собственно, что происходит на этих выборах. Поэтому и была такая волна возмущения. И уже на следующих выборах, вы помните, было огромное количество наблюдателей. Наблюдатели сидели, они уже были подготовлены, не так вот, как первый раз в 2011 году просто пришли с какой-то памяткой, с путевой картой. Уже пришли более-менее профессиональные, подготовленные люди, и, по крайней мере, муниципальные выборы в Москве, я считаю, были проведены практически
честно. Это в день президентских выборов они были, да? Ну да, вот судя по тому, что
у нас в районе на двух участках победил Прохоров.
У нас протащили одного все-таки муниципального депутата нечестно, но в целом прошли нормально выборы, да. Руководитель района Единой России как раз. Получилось.
У нас не вышло.
Ну, вас же тоже хотели забаллотировать, вы, я помню, боролись, там что-то вскрыли какое-то большое нарушение.
Ну, меня хотели протащить. Нет, я проходила в любом случае. Просто выяснилось, на том участке, на котором меня знают лучше всего, победил человек, которого на этом участке ненавидят. И поэтому мне пришлось ехать уже с утра 5 числа, арестовывать подписи за президента. Мы были последним участком по стране, который сдался. То есть нам уже звонили из администрации президента и говорили, в конце концов, уже Калининградская область себя посчитала. Вот. А мы сидели и пересчитывали пересчет голосов. В результате я поняла, что у меня там 400 голосов пытались украсть.
Ну вот, вот у нас слушатели боятся, что и в Москве украдут. Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вот представьте себе, господа гости и господа, те, которые хотят стать губернатором Москвы. Вы знаете, какая коррупция в ЖКХ. Вы сможете все вместе, вот абстрактно, представьте, вы сидите в Думе, 20 там, то есть не в Думе, а в этом...
Мосгордуме, да. Ну,
в чем вас избрали, да, Государственную Думу Москвы. Вы сможете одолеть все вместе коррупцию? Ответьте мне, вот каждый, да или нет. Спасибо вам, до свидания.
Коррупцию одолеть можно, но для этого нужна четко выстроенная схема, по которой действовать нужно, и для этого просто вот сил депутатов не хватит. Для этого нужно еще желание жителей, мало того, грамотность жителей. Они должны понимать, что это их двор, это их дом, и никто, кроме них самих, не будет защищать их место обитания. То есть жители с депутатами вместе смогут победить коррупцию. Если депутаты будут биться по отдельности и бегать по квартирам дома и там просить, не знаю, давайте соберем совет дома, давайте сделаем собрание, или давайте хотя бы выйдем во двор и посмотрим, что вы там хотите сделать, тогда ничего не получится. И могу сказать, вот за год, который прошел, что я стала депутатом и являюсь депутатом, за год буквально жители стали очень хорошо организовываться. То есть если сейчас я получаю звонок, я получаю уже звонок от организованного дома, у которого есть конкретные требования, пути решения, претензии, и мы уже просто встречаемся и смотрим, что мы можем сделать. Вот это вот уже нормальная работа, это действительно как-то действует.
Ну, я согласен со взглядом муниципального, то это все так и выглядит, но вообще коррупцию, конечно, не победить, если нет политической воли.
Политической воли. Это если мы будем смотреть на городском уровне.
На городском и на федеральном уровне. Если нет политической воли президента, правительства и мэра, то коррупцию не победить. Чтобы появилась политическая воля бороться с коррупцией, нам нужен другой президент, другой глава правительства и другой мэр. Пока они те самые, которые есть, коррупцию победить невозможно.
От того, что у нас уйдет президент и мэр, ничего не изменится. Менять нужно систему снизу.
Я не согласен, что можно изменить систему снизу. Снизу может быть поддержка, но без желания сверху.
Все равно сейчас придется взаимодействовать. Все равно ее нужно заставлять работать. Ее нужно заставлять действовать по закону и выполнять именно те функции, которые на нее
Правильно,
возложены.
Вопрос был о борьбе с коррупцией.
Это и есть борьба с коррупцией.
О победе над коррупцией. Победить коррупцию.
У нас в районе меняются уже третий раз все замы, потому что нас воровать не получается.
Ну, это замечательно. В соседнем с вашим районе нет таких депутатов и нет таких жителей, и ничего не происходит. И вы никогда не найдете столько жителей.
Я говорю, нужна воля жителей. Если хотят победить коррупцию.
Нужна политическая воля, и вот бороться с политической волей, злой волей, очень трудно и мало кому под силу. Хорошо у вас такой район? У нас тоже такой район, у нас тоже там оппозиция сильна и хорошо. Но остальные там 123 района, ну и может быть 120, кроме 5 необычных районов, они не такие. И мы ничего с вами не сделаем, чтобы в этих 120 районах во всех вдруг появились такие жители, такие депутаты, чтобы вот это все реализовать.
Если человека раздражает, что у него каждый месяц воруют на плате за воду или на отопление или еще на чем-то, то в конце концов он может встретиться с соседями, посмотреть их платежки, дальше найти депутата и заставить депутата
делать. Не свойственно нырять в такие сложные истории. У них другие заботы, у них собственная жизнь. И в такие истории мало кто ныряет.
А это и есть их собственная жизнь.
Мало кто ныряет. Ну, это просто реальность, конечно. Вот мало кто вот все ныряет. И без политической воли это все никак не... Понятно, что не только, естественно, не только политическая воля нужна, и в том числе и желание жителей должен такой общественный запрос возникнуть, чтобы как раз и сменился президент, глава правительства и мэр.
А при чем тут смена президента, главы правительства и мэра?
Потому что у президента нет никакого желания бороться с коррупцией. И он сам и есть коррупция. Если такое положение дела остается...
Если ты заставляешь чиновника поступать по закону, и исполнять те обязанности, которые на него возложены, то у тебя коррупция исчезает. Он у тебя не может воровать, он у тебя должен делать то, что от него хочет.
Это не системный локальный взгляд. Локально так и есть. Чтобы системно победить коррупцию, так и нет.
Друзья, им не надо воровать. Уже сама зарплата, например, Якунина, она настолько зашкаливать за разумные рамки, что ему не надо ничего воровать.
Здесь вопрос не прямо же в воровстве.
А воруют подряды.
Все по поведомости.
Это распределение, это распределение подрядов, это тендеры, которые выигрывает одна компания на весь район.
Но они же вас выбрали, и они делегировали вот эту борьбу с коррупцией вам, ваши жители.
Да.
Вот, поэтому вы много от них хотите, они должны водить детей в детский садик, встречать из школы.
Нет, они сами звонят и говорят, мы объединились. Теперь давайте мы разработаем систему, что мы будем делать. И мы спокойно встречаемся, смотрим те проблемы, которые у них есть, и разрабатываем просто как дорожную карту, куда писать сначала, что делать, где нужно надавить, где обойтись можно просто письмом, а где просто составить техническое задание, которое мы потом протолкнем, чтобы оно было сделано.
И получается
да?
это? Какие у вас вот претензии к Собянину за полтора года работы, Максим Капустин?
По сравнению с Лужком, он, конечно, намного лучше. Так что, в принципе, улучшение заметно. Претензии с той точки зрения, которой занимается там я и мой фонд «Городские проекты», это с точки зрения транспортных решений. Многие из них озвучиваются правильно, но реально реализуемая политика не соответствует тому, что озвучивается. То есть под давлением строительных и федеральных лобби принимаются решения, которые не соответствуют интересам жителей города и качеству, не соответствуют тому, чтобы город становился более удобным для жизни. Вот эти основные транспортные мои к нему претензии. Ну и, естественно, у меня сейчас к нему претензия и по его легитимности, то есть по тому, как он был, вообще появился у нас, да, когда его назначила Мосгордума, и по, собственно, текущим выборам, когда он вот такой финт ушами произвел и устроил то, что он устроил сейчас с избирательной кампанией.
А в вашем округе есть какая-то развязка, вот, которую строит Собянин?
Ну да, у нас есть северо-западная хорда, которая проходит прямо через мой район. И это мы специально городские проекты пригласили 3 международных экспертов для анализа этого проекта, и они сказали, что это совершенно непонятно им, зачем это делается, какой в этом смысл. И никому не понятно, никто это не может объяснить. Тем не менее, небольшую районную улицу, относительно небольшую, там 4-полосную в данный момент, собираются превратить в 10-полосную магистраль. Зачем, непонятно. И, конечно, это претензии. И это же по всей Москве происходит. И вот.
Ну, это серьезно претензии к Собянину. Не хуже, чем к Лужкову.
Ну да, самая главная претензия – это то, что журналистам озвучивается одно. Угу. И потом пытаешься дозвониться до мэрии и сказать, хорошо, вот мэр вчера выступал, сказал, есть какое-нибудь распоряжение по этому поводу, постановление правительства Москвы. Нет, ничего нету. И также это уход власти с мест наверх. Вот когда была создана градостроительно-земельная комиссия, которая у нас ведает всеми строительными вопросами в Москве. То есть это у нас просто царь и бог над всеми стройками. Так. Ее возглавляет мэр. И эта комиссия не исполняет тех предписаний и тех указаний, которые мэр, собственно, издавал. То есть по застройке в историческом центре, по параметрам застройки. У нас есть очень много распоряжений мэра, которые действительно регулируют строительство. Но на ГЗК почему-то принимаются решения, я понимаю, каким образом, принимаются решения просто прямо противоположные. То есть идет опять выдача градостроительных планов с увеличением технико-экономических показателей, у нас идет опять застройка особо охраняемых природных территорий, то есть законы не выполняются, и непонятно, куда с этим идти, потому что ГЗК это является как бы высшим органом, ни управа, ни префектуры здесь не полномочны ничего сделать.
А в вашем округе метро как-то расширяется, развивается?
Метро, у меня в округе есть 2 станции, и больше уж расширять его некуда, хотя если бы оно расширялось, я был бы рад.
А это конечные станции?
Нет, это не конечные. Щукинское, Октябрьское поле не конечные.
Но вы верите этим обещаниям, что у нас что-то 50
да.
километров в год будет?
Я думаю, что они столько не смогут, но я думаю, что они довольно много построят, и это одна из наиболее позитивных вещей, которые они делают. То есть, огромное метростроительство и развитие метро – это очень правильный процесс. Я надеюсь, что он продолжится.
Вопрос
очень правильный процесс – это платные парковки в центре. Тоже хочу отметить, это такой болезненный политический вопрос, где я поддерживаю полностью Сергея Собянина. Платные парковки в центре – это правильно, надо их вводить, и это очень хорошая идея.
Надо ограничить еще трафик через центр.
Да, я согласен.
Потому что вот эти забитые переулки, особенно вот в эту жару газующие.
Я согласен, но, конечно.
Но я вот не согласна с тем, каким образом обошлись с жителями. То есть, да, хорошо, одна квартира, одно машиноместо, но так выделите это машиноместо.
Я, как депутат из Щукина, вообще не согласен с какими-либо льготами для жителей тех районов, где вводятся платные парковки на общих территориях. То есть, если бы платные парковки вводились на территориях, принадлежащих жителям, например, во дворах, хотя дворы тоже.
В историческом центре не в каждом квартале есть возможность даже просто заехать внутрь квартала.
Тем не менее,
потому что есть, допустим, дома, которые стоят на фундаментах 18 века, где под ними...
Люди живут осмысленно. Они могут там продать квартиру и покупить в каком-то другом месте, где двор есть. Но если они там живут, я не понимаю, почему они имеют больше прав на уличную сеть, которая...
Потому что они тут живут.
Ну и что? Жители Щукина имеют такие же права, на мой взгляд, на уличную сеть в центре, как и жители
Жители Щукина, когда строились их дома строились с придомовой территорией. Исторический центр застраивался совсем по-другому, по другой системе.
Любой житель центра может переехать в Щукино, если пожелает. У нас свободный рынок, можно обменять квартиру, и даже получится 2. Но если человек желает жить в центре, мне непонятно, почему ему жители Щукина должны субсидировать, и они должны платить больше за парковочное место, а он должен платить меньше. Мне
почему?
Это непонятно.
Почему? Нет, у него есть квартира, у него есть машиноместо. Вся оставшаяся территория...
Почему у него машиноместо, если он его не купил?
Это у жителей Щукина есть машиноместо? Или он у себя платит, когда становится у себя под окнами?
У жителей Щукина нет платной парковки пока. Если бы была, я был бы рад на уличной дорожной сети. В дворах есть. Но у нас же нет равенства всех жителей. У жителей Щукина есть, или у жителя Бутова, а у жителя центра нет. Потому что у него дом такой, где двора нет. Ну и что с того, если у него дом, где двора нет, почему кто-то ему должен предоставить место на улице общего пользования?
Потому что у него нету двора.
Ну и что?
Потому что сейчас в центр, через центр проезжают просто все вот эти потоки.
Ну и что?
Центр надо разгружать, центр надо делать жилым и оставлять его спокойно жителям.
Я согласен, что транзитные потоки через центр надо останавливать.
Да?
Его можно поделить на несколько фрагментов, чтобы не было между ними транзитного сообщения. Это я согласен. Но Если человек работает в доме, а рядом кто-то живет в этом доме, я не согласен с тем, что тот, кто живет, имеет больше прав на общую уличную территорию, чем тот, кто работает.
А тот, кто работает, я считаю, офисы надо из центра выводить. Когда у нас живет 700 тысяч, а у нас больше 2 миллионов рабочих мест.
Когда поговорим. Но сейчас, когда у нас такая ситуация, что у нас многие там работают, я не понимаю, почему жители должны парковаться льготно на общей городской территории. Вот непонятно.
Потому что эта территория должна выделяться в каждой квартире.
Кто сказал это? Откуда вы это взяли? Они что, купили территорию, что они купили машиноместо со своей квартиры?
Я считаю, что они это просто справедливо.
Ваше понятие справедливости мне непонятно. Почему житель центра получает фиксированное машиноместо у себя?
Потому что житель Щукина может приехать в центр на метро и походить пешком. А жителю центра некуда уже с машиной деваться.
Он может с машиной хранить ее за пределами Садового кольца, а по центру ходить пешком.
Вот обрадуются жители за пределами Садового кольца, что туда приезжает житель.
Можно найти парки. Это долгий спор. Опыт, может, европейских столиц. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Добрый вечер. Да, вас слушаем погромче только.
Алло.
Да-да.
Да, вы знаете, вот в пылу, мне кажется, хозяйственного спора вы забыли про выборы. Так лучше. Ведь выборы московского мэра, правильно тут было замечено, это вообще не хозяйственный, уж менее всего хозяйственный вопрос. Дело в том, что то, что называется выборами, в России таковым не является и никогда не являлось, и отнюдь не по вине начальства. Дело в том, что...
Да-да, мы вас поняли. Вообще, Елена, вы считаете, что это победа москвичей, то, что вернули выборы мэра?
Ну, так мы же видим, какие выборы нам вернули. То, что нам вернули, вот по факту выборами не является. Но то, что выборы вернули, в принципе, это, конечно... Ты не победа, это просто закон.
Наше уже дело их превратить в настоящие выборы, это мы должны делать. Конституция выполняется, выбирается глава субъект федерации. Много лет это было запрещено. И Медведев, когда был президентом, говорил, что еще 100 лет не будет выборов губернаторов у нас.
Нет, хорошо, что появились выборы, жалко, что их организуют жулики.
Вот, но надо с этим бороться, потому что саму идею-то мы не отрицаем.
Надо, конечно.
Давайте еще послушаем радиослушателя. Да, добрый вечер, погромче только.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Ага, спасибо. Вот такой вопрос у меня. Планируете ли вы как-нибудь доносить до людей, у которых нет интернета, о том, о готовящихся эффективных выборах? Это, в принципе... за это надо наказывать, по идее, народом.
Ну, мы поняли.
Я думаю, у людей, у которых нет интернета, у них же есть телевизор, у них есть газеты, и они способны сложить 2 и 2 и понять, что к чему.
Я думаю, что в Москве у очень многих есть интернет, а дальше сработает сарафанное радио, и все будет нормально.
Конечно, телевизор в каждой семье есть. Тут, по-моему, проблема не в этом, не в осведомленности москвичей, а в том, чтобы они пришли на выборы. Вот вы, Лен, как-то работаете против явки. Я так понял, что
нет, я просто не даю свой голос.
И а вы сама, ты тоже не
я собираюсь? Не буду агитировать, не идти на выборы, не наоборот, не посещать выборы. Это каждый человек решает сам для себя. Я считаю, что нужно просто заставлять власть делать то, что она обязана делать. И этим, собственно, мы сейчас и занимаемся. То есть я продолжаю работать так, как я и работала. У меня ничего не встало, и из-за того, что начались выборы, я не знаю, жизнь не кончилась. То есть все те проекты, которые мы вели, мы продолжаем их вести.
В этой парадигме единственная проблема – это не отдача своего голоса кому-то из оппозиционных кандидатов,
кому-то не хватает. Я не вижу никого. Я не вижу человека, которому я могу дать. Вот и все.
Давайте не будем торопиться. Когда последний срок отдать голос?
10 июля.
Может, Лена, за 2 недели?
Может, особенно сейчас будет наплыв избирателей большой, который предложит Елене.
Конечно, после этого передачи все ваши...
Ну и после некоторых моих действий будет наплыв.
Вы будете спамить меня на почте?
Нет, спамить я вас не буду. Я просто сообщу вашим избирателям через свой твиттер, что с вами надо поговорить на этот счет. Что странно, что к вам никто не обращался. Я уже вижу, кстати, в твиттере это и без меня уже многие сделали, так что я думаю, к вам сейчас обратятся.
Ну, Лена, этого не
пока,
боится.
Пока не обращались.
Молодец.
Ну, посмотрим, поговорим. Это будет даже интересно.
Да. Как вы считаете, вот команду Собянин привел свою, или он вынужден питаться какими-то объедками с лужковской команды?
Привел много новых интересных людей. кроме из Лужковской команды остался, по-моему, только вице-мэр Бирюков, которого никак пока не получается. Я знаю, что они хотят, но вот не выходит. А все остальное заменили, и много очень интересных людей, и вице-мэры интересные, и главы департаментов интересные. И, да, команда неплохая.
Капкова имеете в виду?
Капков, Лексутов, это все интересно еще.
Ну вот.
Да, только на местах в управах у нас остались все те же самые. Ну, то есть тут идет просто. Нет, у нас тоже поменялись, но они поменялись с района в район.
Не, у нас новый пришел из бизнеса, и интересно.
То есть, а вот пока что я посмотрел, вот все идет. Нет, команде нет, звонят и говорят, встречайте, наш к вам сейчас придет.
К команде претензий нет, есть претензии к отсутствию у них независимости. То есть они не делают то, что они считают нужным. Если бы они могли независимо действовать, было бы все намного лучше.
Ну да, но нужны им полномочия, им надо руки развязать. Им же связаны по рукам и ногам вот этой круговой порукой и всякими инструкциями.
Так и есть.
Какие у вас отношения с точки зрения вот охраны памятников, Лена? У вас более древний район. Как там?
С городскими властями?
Да.
Ну, я могу сказать, что за последний год у нас была только одна попытка сноса исторического здания, мы ее отбили. Правда, сейчас у нас будут жаркие бои уже на сносной комиссии, то есть это уже будет в кабинетах, просто будем отстаивать этот дом. Потому что рабочая группа прошла, самой комиссии еще не было. Я думаю, что все дома начнут сносить под корень уже после того, как Собянин станет мэром, после 8 сентября. Поэтому сейчас в этом отношении нужно проводить очень большую работу. Сейчас нужно готовиться к осени, нужно понимать, что если сейчас многие проекты заморожены, и как-то кажется, что в каких-то местах власть идет навстречу, осенью этого уже не будет. Надо быть готовым к осени, и вот именно сейчас нужно этим уже заниматься и прорабатывать программу того, что, собственно, делать.
Как вы считаете, равны ли информационные возможности у Собянина и у его конкурентов? Чувствуется ли дискриминация уже на этапе регистрации тех, кто будет его соперником?
Ну, вот если честно, насколько я помню, Собянин не очень любит выступать по телевизору или по радио.
Он не достаточно любит, но выступает.
Он выступает, но он достаточно редко. По сравнению с Лужковым, он достаточно редко появляется перед журналистами и не так часто дает интервью. То есть чаще всего это распечатка какого-то интервью на правительственном сайте. А так, чтобы часто мелькать в телевизоре, я не могу сказать, чтобы он был постоянным героем программы. Сейчас, конечно, стало больше.
Вопросы к Собянину накопились, Максим, чтобы мы ему на такой встрече с муниципальными депутатами
спросили? Ну, да. Я был на встрече, была же встреча Собянина с муниципальными депутатами от моего округа, я там у него спросил вопрос как раз про транспортную политику. Почему заявляется одно, а делается другое?
И что он ответил?
Вот так вот у него была пространная длинная речь. Ну, я причем привел цифры и бюджета, и привел цифры, что примерно в 5 раз больше денег тратится на одного человека, пользующегося автомобилем, чем на одного человека, там, пользующегося общественным транспортом. Ну, много цифр привел, которые показывали, что они говорят, что приоритет транспорту, а на самом деле приоритет автомобилистам. Ну, ответа вот конкретного не получил. Получил ответ, что да, мы делаем, мы строим, мы стараемся, мы
потом мы будем пытаемся продолжать дальше, да. Больше
то
и
есть
лучше.
Внятно ничего не ответил. Но это не был формат дебатов, это был формат вопрос-ответ, поэтому я не смог уточнить с ним этот вопрос. У меня к нему много вопросов. Там, например, по контактности троллейбуса простейший вопрос, такой, который там можно всю троллейбусную сеть Москвы сделать, так что мы летали, просто быстро очень ездили троллейбусы, и заменить провода и некоторые спецчасти. Это довольно недорого, но этого нету ни в инвестиционной программе, ни в транспортном там плане до 2016 года. Вот мне было бы интересно, почему. Там, ну, еще там много вопросов по этим реконструкциям вылетных магистралей, по трамваям, по транспортным темам очень много, пешеходным зонам, по плитке, по подземным, надземным переходам, которые строятся, при том, что они делают инфраструктуру более опасной, чем есть, по этим многорядным шоссе, там, 16 полос там, в центре города. Ну, в общем, много вопросов.
А у вас отменили эту идею под Пушкинской площадью сделать,
да,
торговый центр?
Ну, слава богу.
Эту идею отменили еще в 2010 году, осенью, после того, как там Большая группа граждан сначала разбила бетонные блоки около кинотеатра «Россия», а потом спустя несколько дней мы штурмовали вот этот укрепленный городок строительный в Новопушкинском сквере. Там сняли ворота, заняли территорию. И буквально там спустя часа четыре Ресин сказал, что этот проект признает нецелесообразным.
А что собирались там нагромоздить?
Там собирались четырехэтажный подземный торговый центр
манежная,
с парковкой, по-моему, на 1000 машин и мест. Вот куда там 1000 этих машин может выехать, если бульвары у нас узенькие совсем. И, по-моему, роллер-дром еще там хотели. То есть там мало не покажется. Но, слава богу, сейчас этот проект признан нецелесообразным для реализации.
Да, и, по-моему, как-то отстали от площади Белорусского вокзала. Я слышал,
а, по-моему, они там решили достроить, но без торговых площадей. Mm-hmm. То есть там будет паркинг и развязка.
Ну да, ну то есть транспортный чисто, не коммерческий.
Еще бы и паркинг желательно потом куда-нибудь исключить, использовать это как-нибудь полезным образом, там трамвайный круг, например, сделать. Ну да.
Ну я вот там не очень, ну потом поговорим, потому что я не очень поняла, где они там собираются делать вторую вот эту вот эстакаду.
Да, ну посмотреть.
Он сразу с грузинского вала.
А что, кстати, с этим вот домом на сейчас, который вокруг которого на Воздвиженке? Не знаете, я за
это знаю, сегодня проходила мимо него. Ну что? Продолжают
снести.
Нет, купол сейчас на месте. Купол был на месте 3 часа назад, я проходила мимо. Но на нем и лазили строители. Активисты стояли сбоку и общались с полицией.
Там вроде депутат Мосгордумы присутствовал, Клычков, размахивал документами об остановке строительства всеми заверенными. Его на территорию не пускали, остановки сноса. А сносить продолжали.
Да.
И его не пустили с документами?
Не пустили с документами, да. Сейчас, может, надо будет съездить, посмотреть.
Конечно, да. Тут рядом. Да. Мы завтра позвали Архнадзор. У нас сюда придут Рустам.
Ну, конечно, то, что случилось с домом Балконских, это просто варварство. Вот, по-другому этого назвать нельзя никак.
Так и он и был изуродован, только со двора. Там был стеклянный какой-то ресторан ужасный. Просто это не было позора видно, а сейчас все видно будет.
Ну
все
вот,
он отстраивает.
Вот оставшуюся часть, да, надо было сохранять. И, собственно, ее и должны были сохранять.
Может быть, это еще получится, не знаю, это еще возможно?
Там конечно. Еще конечно, возможно.
Да, там что-то обрушилось, но, по-моему, из того, что они уже сами построили, нынешние строители, что-то упало там.
А там 17 июня у них обрушился угол здания, который выходил в переулок. И мало того, пострадали двое строителей. Я тогда же звонила в скорую в 03, узнавала, кого куда повезли. Мне сказали, что двое строителей пострадало и в состоянии средней тяжести были доставлены в институт Склифосовского. То есть после такого происшествия, вот с такими явными нарушениями, конечно, стройка должна быть полностью остановлена и проект должен быть пересмотрен.
Дай бог, как вам кажется, вот следует ли вывести из Москвы госучреждения и одобрять ли вы, может быть, слияние судов?
Про суды не могу сказать, а вот про вывод госучреждений ни в коем случае. Госучреждения – это места, генерирующие большой транспортный поток, угу. Причем не только мигалок, да, а еще и посетителей, всяких предпринимателей, собственно, работников.
Сотрудников.
Да. И если такие попытки вывести такие учреждения в отдельные какие-то кластеры, всегда приводили к громадным транспортным проблемам с доступом к этим кластерам. То есть там надо строить огромную инфраструктуру транспортную, чтобы туда ездили. Причем неудобно. Вот представьте, сейчас где-нибудь за Ленинским проспектом будет государственное учреждение. Как туда ехать? Далеко туда. То есть доступность транспортная их сильно ухудшится. Это с транспортной точки зрения очень вредная штука. Когда-то кому-то там пришло в голову, что ой, как хорошо будет, если в Москве в центре не будет этих вещей, типа в центре будет меньше пробок. Но пробки переместятся туда, потому что огромные потоки пойдут туда. А в центре эти места, просто площади займутся офисами, и практически транспорт в центре ничего не изменится. Все очень плохая идея, на мой взгляд.
Вы как Лен,
ну, почему займутся офисами? Я считаю, что в центре сейчас должна восстанавливаться именно жилая функция. И те здания, которые в свое время были переведены в нежилые помещения, и там устроены офисы, они как раз должны переводиться назад уже в жилье. И собственно, это поможет решить и проблему с переселением, с очередниками. У нас же не осталось площади. У нас все наши промзоны, они выкуплены. И построить там какое-то жилье для очередников практически невозможно. То есть осталось буквально вот какие-то малюсенькие кусочки, на которых сейчас пытаются что-то разместить.
Можешь гостиницы в них делать.
А у нас есть еще огромное просто количество квадратных метров жилья именно, которое стоит в полуразрушенном виде. У нас огромное количество исторических зданий, которые были расселены. Многие из них даже законсервировано, то есть там просто провести капремонт, и можно туда заселять людей. И я бы туда селила в первую очередь это участковых. Потому что участковые у нас живут где-нибудь в Подмосковье, и представляете, когда он тратит 4 часа на дорогу, вот как ему тяжело работать. У нас, ребята, я не могу пожаловаться на своего участкового, но я знаю, что он иногда берет отпуск, чтобы с бумажками просто разобраться.
Ну, что за участковый, который живет не на участке? Это как-то не должно так происходить?
У нас вот так вот сплошь и рядом. То есть проблема участковых и именно проблема того, что ночью дозвониться в отделение полиции невозможно, если дозвонишься, там две машины, которые курсируют по всему району. Жил бы у нас участковый на участке, конечно, у нас половина происшествий бы не, просто не было.
Должен жить. Да.
И вот есть реальное решение, есть реальные предложения отремонтировать, поставить на капремонт вот эти расселенные дома за счет города.
А как бы вы вот оценили решение проблемы миграции, то, что Собянин предлагает, как-то ужесточить, по 3 месяца только давать работать.
Тут я не специалист, эта тема очень
специфическая.
Да, она специфическая, сложная и слишком используется, на мой взгляд, в популистических целях, и я по ней не люблю высказываться.
Да, вот такая она неразрешимая, что ли. Давайте поговорим о...
Ну как неразрешимо? У нас есть просто вот эта вот вертикаль, это пищевая цепь, у нас коррумпированная на нижнем этаже, в котором находятся нелегальные мигранты. И за их счет просто вот питается и живет вся эта цепочка. Надо это разрушать, нужно четко вводить квоты, нужно понимать, что если фирма берет специалистов, если она считает, что ей нужны специалисты, она должна четко описывать, какими они должны обладать трудовыми навыками, какие они должны заканчивать институт, какие у них должны быть дипломы. А у нас сейчас получается, что просто приезжают эшелоны, которые на Казанском вокзале выстраивают в отряды и загоняют дальше в автобус и развозят. Это просто работорговля.
Да, это ни о какой квалификации тут речь не идет. Как по-вашему, вот если москвичи все захотят видеть новую власть, они смогут этого добиться 8 сентября?
А кого они там нового могут увидеть? 8 сентября 2013 года они точно никакую новую власть выбрать не смогут. Тут нужно думать о будущем и уже, собственно, каким-то образом готовиться к другим выборам. И мне кажется, что только тогда может кто-то появиться. Сейчас у нас все те же лица, и никого нового у нас не появится.
На мой взгляд, есть новое лицо, это Алексей Навальный. Он, на мой взгляд, олицетворяет надежду на изменения какие-то. Может, он самолично-то и не будет паровозом этих изменений, но как минимум он демонстрирует новый подход к политике в стране. И я надеюсь, что он будет в бюллетене 8 сентября. Не исключено, что до 8 сентября у нас возникнет большая схватка между обществом и властью, если его решат посадить в тюрьму все-таки по тому делу, которое сейчас рассматривается в Кирове. То есть могут быть разные события вокруг него, но это центральный, на мой взгляд, персонаж, который вот события с ним, они демонстрируют возможность или невозможность каких-то не болезненных изменений в ближайшее время у нас в стране.
Ты понимаешь, даже вот тем, что он выдвинулся в кандидаты, он решает свои проблемы
это,
за счет Елена, общества. Да, это именно так и есть.
Это не соответствует действительности.
А как?
Все проблемы Алексея, которые у него есть, они появились не из-за его личных каких-то дел, а из-за того, что он пытается в стране произвести такие изменения, которые производить очень опасно.
И совершенно не
согласна. Все то, что у него сейчас появилось, это из-за этого. И его
прийти
деятельность...
и возглавить протестное движение, просто забежать вперед этой толпы и в какой-то момент это... вылезать на сцену и заниматься просто популизмом.
Никто не забегал вперед, просто, никто не занимался популизмом. Он много лет вел свой блог, на каком-то этапе стал популярным, постепенно по кирпичику выстраивал эту популярность. Сделал много проектов, которые действительно интересно получились.
Я не видела ни одного проекта, чтобы он действительно работал.
Росяма, РосЖКХ, например.
Это популизм, это не проект, это фикция.
Елена, у вас личная позиция. позиции, я не знаю, купленная или ваша личная, но она личная позиция такая.
Ага.
Вы называете все, что делает Алексей, как бы неадекватно.
Я
не понимаю,
откуда
это получается.
Я очень внимательно посмотрела, чем он занимался. Там действительно нету ничего, за что можно зацепиться. Это все чистой воды популизм.
Вы, опять же, я очень глубоко знаком с тем, что он занимается. Я знаю его мотивы. Я отлично понимаю, что это не популизм.
Мотив один.
Я часто сталкиваюсь с этой позицией.
Не выпадать из медиа.
И редко она действительно обоснована желанием ее сказать.
Давайте мы будем надеяться, что будет второй тур на выборах в сентябре мэра Москвы. А сегодня мы говорили о том, является ли муниципальный фильтр преградой для оппозиционных депутатов, претендентов на кресло мэра. Мы беседовали с муниципальными депутатами Еленой Ткач, Максимом Кацем. Они были у нас в студии. Им огромное спасибо за это. В эфире звучала программа «Грани времени». Ее вел Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.